Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Дорогие друзья, добрый вечер. В прямом эфире Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. С 9 до 10 вечера мы с вами здесь, на волнах Радонежа, беседуем. Я, как обычно, отвечаю на ваши вопросы. Немало вопросов в такой моей красной папке, в которой записаны вопросы, переданные мне или сотрудниками Радонежа, или моими помощниками в храме, где я служу, и куда тоже можно звонить, когда нет эфира, оставлять ваши вопросы. Напомню, что телефон в студии здесь, телефон прямого эфира 959-5939, код Москвы 495. Итак, 8495-959-5939. Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках Московского, с вами здесь в ближайший час. И я думаю, что мы сразу начнем отвечать на вопросы. Их накопилось очень много. К сожалению, не удается так часто, как хотелось бы, здесь в студии бывать. Но сколько удается, будем использовать это время максимально. Я хотел бы совсем немного сказать в начале. Нас чуть больше месяца отделяет от Великого Поста, и обычно мы этого времени очень ждем. И когда наступает постное время, когда за некоторое время до начала Великого Поста отменяется мясо, прекращается мясоед, мы очень много проектируем, планируем к новому такому пасхальному периоду сделать. Мы обещаем Богу как-то построже поститься, побольше молиться, что-то делать в смысле добрых дел лучше. И очень нередко случается так, что мы прям вот на ходу разваливаемся. У нас бывают первые провалы, и мы огорчаемся, и все бросаем. И дальше как идет, так идет. В лучшем случае мы соблюдаем пищевую сторону поста, может быть, чуть чаще причащаемся, но и потом Пасха нас, конечно же, не может не тронуть. Она нас делает людьми значительно более бодрыми, внутренне собранными, счастливыми. А потом мы идем на спад. Из-за чего так происходит? Может быть, еще и из-за того, что мы очень торопимся. Мы торопимся с подвигами, и мы ставим себе невыполнимые задачи. Или говорим очень поздно, что именно мы собираемся сделать. Или, например, чрезмерно быстро огорчаемся, если не все получается. Вот в этой папке, которая передо мной сейчас находится, есть вопрос одного из наших слушателей. Я начал молиться, что делать дальше? Ну, вообще говоря, если вы начали, это хорошо, но делать дальше надо то же самое, и так до конца дней своих. А многим это не нравится. Ну, давайте какое-нибудь вот более чудодейственное средство. Давайте что-нибудь такое, что ускорит. Дайте мне турбо-вход в Царствие Небесное. Дайте мне какую-нибудь очень сильную таблетку. Никому не хочется повторять одно и то же из раза в раз, монотонно, скучно. И вот я думаю, что у нас очень хорошее время, вот этот месяц небольшим, для того, чтобы очень обдуманно и собрано подойти к тому, что мы собираемся делать Великим постом. Пусть нашей подготовкой к Великому посту будет не только так называемые подготовительные недели, но и вот сейчас этот месяц. Давайте отберем книги, которые мы собираемся прочитать постом. Давайте составим список тех греховных ситуаций, в которые мы попадаем из раза в раз. Заметим, почему мы в них попадаем. Давайте попробуем определить, с чем мы посвятим Великий пост 2022. Каждый пост у нас отличается один от другого. Давайте подумаем, вот против чего мы будем особенным образом в себе бороться посту 2022 года. Решим, от каких служб мы ни за что не откажемся. Постараемся подумать о том, как бы взять отгулы, какие-то увольнительные, какие-то разрешения быть в храме в наиболее важные дни. Давайте постараемся начать сейчас уже подготовку к Великому посту. Это совсем не поздно. Я даже думаю, что... Это совсем не рано, извините. Я даже думаю, что, может быть, это уже в каком-то смысле самое время. И спокойно, собрано, неторопливо, даже, может быть, несколько медлительно. Это хорошо сейчас, когда время так вокруг нас меняет все время картинку, мы все время мчимся куда-то, перед нами встают новые и новые образы, а вот здесь какая-то информация появилась, а вот здесь мы что-то услышали, надо успеть вот это прочитать. Мы должны замедлять темп. Мы должны не давать скорости иметь над собой верх. Мы же, когда разговариваем со своими близкими людьми, мы же не разговариваем с ними, посекундно взглядывая на часы. Нам же хочется поговорить с ними. Когда мы приходим в гости к тем, кто нам нравится, мы же не с порога заявляем, мы к вам на 10 минут, потому что у нас очень много дел. Мы же знаем, что мы обидим того человека, к кому мы пришли. Вот и здесь нам надо помедлить. Это доброе медление. И тогда вот это важнейшее событие, Великий пост, подготовка к Пасхе, для нас будет очень-очень в радость и в пользу. И еще одна вещь, о которой я не могу не сказать, потому что вижу очень много подобных вещей. Вот эти наши непростые последние 1,5-2 года, они вызвали к жизни новый феномен церковной жизни. Его было меньше раньше, или, может быть, он не был так очевидно заметен. Это феномен ложной праведности. Ложной праведности, когда люди сами себя внутренне считают, а иногда и прямо говорят, что они делают доброе дело, и делают это горделиво, и делают свои заявления горделиво, не замечая, что становится удобной мишенью для дьявола. Вот слышу, один человек мне говорит: «Ха-ха-ха, вы знаете, я сделал поддельный себе QR-код». И он считает, что это некая праведность. Я слушаю, говорю: «Но вы же врете, ведь правда, это же какая-то такая ложь. Зачем же этим хвалиться? Я понимаю, что бывают разные у людей обстоятельства, но зачем же этим хвалиться?» А другой мне говорит противоположное. «Вот вы знаете, я привился, я так ненавижу вот этих, которые нас заражают и не прививаются, убил бы их». Я говорю: «Но вот смотрите, у вас же явно так вот вы...» Я сам человек гневливый и вижу, что у вас эта страсть, вы совершенно гневливо сейчас относитесь, немирно относитесь к другим людям и вменяете себе в праведность. Вот вы такой праведно-гневный, всех обличаете. А другой праведно-лживый и всех тоже обличает. Нам невозможно изменить других людей. Это утопия. Но мы можем не вменять себе в праведность то, что праведностью не является. Вот голову склонить, сказать: «Господи, ну, я к греху прибавил грех, ты меня прости, я пока не разбираюсь до конца». Да никто на самом деле не разбирается, что именно и как происходит. И горячность, и суетливость здесь не нужна, потому что в горячности и суетливости мы не даем, Господи, тебе действовать. Я как был грешным человеком, так и есть грешный человек. Но я счастлив, что ты меня не оставляешь, что ты мне даешь надежду на исправление. И с чувством желания исправления можно входить в любые обстоятельства. Как можно меньше виня других людей, как можно меньше кичась неправедной праведностью, глупой, несправедливой и, несомненно, не Божьей. Вот то, о чем я хотел сказать в самом начале. Вообще наша какая-то колоссальная задача состоит в том, чтобы за всеми событиями, в том числе, может быть, даже и событиями такими повседневно-общественными, повседневно-политическими, видеть духовный смысл. Мы очень накалены, мы очень поляризованы, мы очень политизированы. Мы заводимся с полоборота, думая, что это наша ревность по Богу. Мы огорчаемся очень часто, забывая о словах апостола Павла, что существует и печаль не по Богу. И вот, мне кажется, мы должны стремиться в тишине, в созерцательности, в молитве находить, искать духовное, в первую очередь, значение происходящего. Вот посмотрите, наш с вами национальный идеал, преподобный Сергий Радонежский, дланью которого целые огромные княжества умерялись. Он запрещал причащать там, например, призывал к единству, и люди возвращались к единству церкви и к единству Руси, а давал благословение и наказывал. Перед его глазами каждодневно происходили события вот этой великой палитры национальной жизни. Но если бы он не был внутренне тих, не был бы внутренне созерцателен, не был бы молитвенен, разве бы его стали слушать? Разве стал бы он великим созидателем нашего национального духа? Был бы одним из многих одаренных церковных политиков. Но он не церковный политик, он выше политики любой. Он зрил тайны Царствия Божия. Нам, вероятнее всего, никогда не будет дано увидеть эти тайны. И уж подавно, конечно, не будет дано увидеть их так, как видел преподобный Сергий. Но стремиться к тому, чтобы в христианстве самое главное почувствовать — дыхание Духа Святого, любовь Господа к нам, подлинную суть явлений, к этому стремиться мы, безусловно, позваны. Начинаю отвечать на ваши вопросы. 8-495-959-5939, протоиерей Александр Абрамов с вами. Звоните, пожалуйста, милости просим. Пока буду отвечать на вопросы, которые передо мной находятся в записках. Начал молиться, что делать дальше. Вот об этом я и сказал. Начинать молиться — это не значит читать молитвы из молитвослова. Это самое начало, понятно. Начать молиться — это значит на всякое острое событие, а потом даже и не острое, а просто происходящее в твоей жизни, откликаться молитвенным обращением к Богу. «Господи, для чего мне это? Господи, что это для меня означает? Господи, прости и, Господи, помилуй». И вот когда всякое ваше действие окажется молитвованным, окажется таким, что вы не можете не обращаться к Богу, мы сможем с вами говорить о том, что делать дальше. Есть ли молитвенное правило для учителя? Но какого-то специального, конечно, молитвенного правила нет, но мы знаем с вами о том, что учащие и учащиеся очень часто обращаются в первую очередь к преподобному Сергию, и причина этого ясна из жития преподобного. Он, отрок Варфоломей, был трудно, ему трудно давалось учение, и затем он смог это преодолеть помощью Божией. Другой святой, о котором нельзя не сказать, это, конечно, святитель Филарет Московский, об этом знают все студенты духовных школ, я в том числе, когда экзамены, когда сложные зачеты, мы бегали к иконе святителя Филарета, прося его о заступничестве. И вот если педагог просит преподобного Сергия, святителя Филарета, чтобы его учительство было успешным, мне кажется, это будет очень хорошо, и это будет уместное добавление к нашему обычному молитвенному правилу. Телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый день.
Добрый вечер.
Спасибо вам большое за ваши беседы.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, вот передо мной книжка «Физическое и духовное здоровье по Чичагову». Эту книжку вы бы советовали почитать? И что вы еще посоветуете?
Спасибо.
Спасибо за ответ.
Спасибо. Это известное направление, митрополит Серафим Чичагов, с его именем связывают разного рода рекомендации, в том числе связанные с сохранением физического здоровья. Ну, какие-то системы упражнений, системы действий, связанные с поддержанием физического здоровья. А все, что касается физического здоровья, это в первую очередь предмет нашего разговора с врачами. Я не врач и не знаю вашу личную физическую ситуацию, я не знаю, какие у вас болезни, я не знаю, насколько они хронический характер носят и так далее, поэтому ну, так с бухты-барахты что-либо советовать я бы вам не стал. Я довольно осторожно и сдержанно отношусь к этой системе митрополита Серафима Чичагова, который... мне известно. Я думаю, что в любом случае мы должны к здоровью относиться бережно. Мы должны просить Господа о том, чтобы Он нас сохранял в тех силах, которые позволяют нам свое дело земное делать, но мы должны себя спрашивать, для какого земного дела мы позваны? Мы должны понять свою роль, мы должны понять свое место. Очень и очень многие святые угодники Божии говорили о значении здоровья. Каждый что-то свое. Тут Амвросий Оптинский говорит, нам не полезно лечиться, нам надо подлечиваться. То есть поддерживать свое здоровье, но не без конца за ним следить. Как и всегда в аскетике вопрос упирается в меру. Есть люди, которые просто наслаждаются посещением врачей, а есть даже и такое специальное заболевание, называется синдром Мюнхгаузена. Это когда вы придумываете себе симптомы для того, чтобы врач вас отправил еще к одному специалисту, чтобы вас еще посмотрели и еще. В конце концов, обязательно что-нибудь найдется. Как говорит народная мудрость, нет здоровых, есть недообследованные. Но мы с вами этим путем не идем, стараясь в то же самое время сохранять разумную трезвость в отношении к своему здоровью. Телефонный звонок. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, дорогой батюшка. Очень-очень рада вас слышать.
Благодарю
меня
вас.
Меня зовут Галина.
Галина.
У меня такой вопрос. Отец Александр, с духовной точки зрения, что сейчас происходит с нашей Россией, с нашими семьями? Вот что я имею в виду. Дело в том, что наша Россия вымирает сейчас намного быстрее, чем в Великую Отечественную войну. При царях наших, вот при последнем царе-батюшке нашем, наша Россия увеличивалась так, как не увеличивалась ни одна страна в мире. С точки зрения семейной, что происходит? У нас нет денег ни на что в нашей стране, но, простите меня, аборты из ОМС мы до сих пор почему-то вывести не можем. Мы вымираем, а заменяется наше население на другое население, другого плана, другой веры и другой религии и другой национальности. И причем в огромных масштабах. Иногда входишь в метро, без 15:05, там собираются в кучки вот эти вот люди и совершают свои действия. А мы боимся на храм перекреститься. И не только в метро, но и на детских площадках. Вот мы выходим с доченькой. Мы очень-очень просим помолиться за нашу семью, за нашу Наталью ДЦП имбецильную. Для
я
меня,
Андрея.
Спасибо, Господи, отец Александр.
Спасибо.
Спасибо за ваш
спасибо.
Ответ.
Спасибо.
Спасибо.
Ну, видите, во многом вообще христианский ответ, он будет состоять, наверное, в том, чтобы обратить внимание на то, что мы сами можем делать. Как говорится в эпиграфе к гоголевским «Мертвым душам», «На зеркало нечь пенять, коли рожа крива». Я тут проезжал мимо... Вы как-то так замялись назвать мигрантов мигрантами и иноплеменников иноплеменниками. Проблема мигрантов стоит в любом обществе, в том числе и нашем. Я проехал в пятничный день мимо одной из мечетей Москвы. Там яблоку негде упасть на огромной территории вокруг мечети. Люди собрались и сочли необходимым первым делом помолиться. Вызывает это огромное уважение. Так ли мы ведем себя по отношению к храмам? И ОМС здесь, конечно, совершенно ни при чем. Забвение своей веры, безразличие к ней – это корень проблемы. За счет чего так много мигрантов? За счет того, что они рожают больше детей. Они рожают очень много детей в русских семьях. Один, хорошо, два ребенка – это программа максимум. Многие ли из них становятся людьми религиозными – тоже большая проблема. Что можно в этой ситуации делать? Ответа, знаете, Господь сказал, если кто-то придет и вам скажет «Я Христос», вы ему не доверяйте. Так же и здесь. Если вам кто-то скажет, кто знает, что делать, мы не знаем пока, что делать. Мы можем вести себя как добрые христиане. Это значит друг друга поддерживать. Это значит стараться соблюдать заповеди и вести добродетельную жизнь. Конечно, очень есть большой соблазн сказать, знаете что, всех сейчас вышлем, вот здесь накажем, аборты запретим, еще что-то сделаем. Пока мы сами внутренне не станем лучше, все внешние меры не подействуют. Мы пока с вами слышим взрывы мин, которые разрываются еще с советского периода. Национальные вопросы, религиозные вопросы, экономические вопросы. Эти мины будут рваться еще долго для того, чтобы мы выжили. Мы должны держаться друг друга. Я вижу, есть еще один звонок. И мы... Простите. Почему Христос не спросил, хотят ли люди, чтобы он за них умер? Почему Христос не спросил, хотят ли люди, чтобы он за них умер? Мне эта логика вопроса кажется вывернутой наизнанку. Ведь Христос умер за тех людей, которые примут его жертву. Вернее, жертва была принесена не людям, но ради спасения людей. Навязать людям спасение невозможно. Значит, люди должны принять жертву Христа как важнейший и бесценный дар и последовать за Христом. А когда человек был ребенком, он ложился в новогоднюю ночь спать, ну вот так вот советский пример вам приведу, ложился в новогоднюю ночь спать, и он знал в нормальных семьях, что утром будут обязательно под елкой подарки. Их, конечно, никто не спрашивал, ты хочешь, чтобы у тебя был подарок или нет. А здесь ситуация неизмеримо превосходящая подарок под новогодней елкой. Христос не других людей посылает на гибель, не заставляет людей приносить кровавую жертву, а себя отдает для того, чтобы те, кто за ним пойдет, наследовали вечную жизнь. И почему он еще и это должен был бы спросить, мне, например, совершенно не ясно. Телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Петр, Москва. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, вы знаете, вот буквально чуть-чуть к предыдущему вами сказанному. Батюшка, вот я смотрю, как восстанавливается все советское, вот как памятники и прочее. А вот храмы, я непосредственно сам с этим сталкивался, вот воочию, там, памятник культуры. А сделать, отреставрировать это, вот, такие препоны, что я просто это каким-то саботажем называю, невозможно. Это первое. И второе, вы знаете, может быть, я ошибаюсь, может быть, дай бог, чтобы я ошибался. Но когда мы говорим то, что да, вот у нас есть вот наш свой маленький огородик, мы должны там себя исправлять, но я не вижу, чтобы у нас как-то вот сам Вонов, там, я не знаю, или как-то церковь, ну, все-таки говорила о восстановлении, что, понимаете, мы, может быть, и строим храмы, а вот преподавание, скажем, православия в школах туда не пробиться. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, наш христианский русский православный голос, по-моему, он либо не звучит, либо он звучит так тихо, что его не слышно. Поправьте меня, пожалуйста, ради Бога, если я ошибаюсь.
Два вопроса. Первый из них относительно реставрации всего советского. Советский опыт, он неоднозначный, и это понятно. В Советском Союзе было много ужасного и безобразного. Большевистская коммунистическая идеология, безбожие, фактическое неравенство, бедность и так далее. В Советском Союзе было немало и хорошего, что, конечно, не нужно идеализировать и ностальгизировать по этому поводу, и ностальгировать по этому поводу, но было и немало воплощенных социальных успехов. И это, безусловно, так. Вы совершенно правы, когда говорите о восстановлении храмов, что с этим масса препонов. Я это знаю тоже не понаслышке. Я с вами полностью согласен. Я настоятель храма. Я окна поменять не могу без того, чтобы не обратиться в органы охраны памятников и чтобы это мне все согласовывали. Спрашивается, а храм-то кто разрушал? Я, что ли, его разрушал? Так вы же государство, его и разрушали. Если вы наследник того прежнего государства, то вы, конечно, должны восстановить все то, что вы разрушили. потому что вы вешаете табличку «Охраняется государством». Ладно, в Москве еще худо-бедно идет восстановление, в крупнейших городах вы поезжаете в провинцию. Там на полуразрушенных храмах скоро ничего не останется целого, кроме самой таблички «Охраняется государством». И где все эти органы охраны памятников? Стоит храм с пробитым куполом, сваливающимся, с потолком, где летом дождь идет, зимой снег идет. Где все эти органы охраны памятников? Где эти триллионы рублей, которые можно было бы потратить на сохранение нашего наследия? При этом нам болтают разные прекрасные слова о том, как все возрождается, сохраняется, традиционная культура и так далее. Это первый вопрос, и здесь я могу, только к вам присоединиться. Тут надо поступать логично. Если вы признаете себя ответственными за все то, что было и в Советском Союзе, и восхищаетесь Советским Союзом, то тогда и восстанавливайте все то, что было разрушено Советским Союзом. Если вы говорите, что вы осуждаете разрушение Советским Союзом чего-либо, давайте думать, как восстанавливать это все. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы говорите о слабости православного голоса. Я к этому, вы знаете, вот вы говорите о преподавании православия в школе и так далее. Любой голос звучит в ту силу, которая у него есть. Он может звучать сильнее, если вы будете использовать мегафон. Иначе он сильнее звучать не будет. Если к нам не прислушиваются, значит, надо признать. И это очень хорошее дело. Признать, что мы достаточно слабы для того, чтобы наш голос звучал в ряде случаев весомо. И ничего здесь дурного нет. Мы... Господь говорит, сила моя в немощи совершается. Значит, Он, если нужно, даст нам ту силу, с помощью которой мы добьемся того, чтобы наш голос был услышан. Он не всегда силен. А как может быть силен голос церкви, которую на протяжении десятилетий вытаптывали, унижали, изводили под корень? Если вы сейчас посмотрите разного рода шоу, телевизионные, интернет-шоу, то вы увидите, как те же самые наследники советских сытых людей, постсоветские сытые люди, говорят о церкви гадости. Почему они о церкви говорят гадости? Потому что они, во-первых, они дети своих родителей. Родители их делали это в Советском Союзе, а здесь они церковь топчут. А во-вторых, потому что это совершенно безопасно для них. Они еще с Советского Союза помнят, что органы власти критиковать нельзя, силовые структуры критиковать нельзя. А церковь, она хорошая, она наотмашь не бьет и никому горло не перережет. Поэтому вы можете изгаляться как угодно об одном и том же. Яхты, богатство... Попы на «Мерседес» уже надоело опровергать все это. Но вы, прихожане, мы все, вставайте на защиту своей церкви. Вот я дал какое-то интервью, оно размещено в Ютьюбе, и там около 8 тысяч комментариев. И 8 тысяч комментариев людей, не поленившихся написать гадости о церкви. Не поленившись, вот они сидели, писали, отправляли. А где же 8 тысяч церковных-то людей, которые сказали, слушайте, что вы врете? Все правильно священник сказал. Вот когда будет хотя бы 8 тысяч тех, кто не поленится, не просто на церковную радиостанцию позвонить, а свой голос возвысить на работе, дома, в петиции, где угодно, тогда ситуация, может быть, начнет меняться. Можно ли говорить, что идешь, можно ли не говорить, что идешь в храм и постишься? Ну, вообще, а кому говорить-то? Если вы хотите скрыть... Ну, обычно это связано с домашними. Муж хочет, чтобы ты осталась дома и приготовила блинов, а ты говоришь, ну, мне надо там сейчас вот еще в мастерскую зайти и творога купить, а сама в храм. Но рано или поздно, сколь веревочки не вейся, это все это все закончится. Это все закончится. Поэтому тут надо как-то на берегу договориться. И, ну, вы же ничего постыдного не делаете в том, что идете в храм. О том, что вы поститесь, конечно, не надо это афишировать, это ясно. Опять, если вы внутренне собранный человек, никто и не будет на вас смотреть и говорить, а, вот постится. А если вы станете как злобная фурия, как баба-яга от того, что вы там пару дней мяса не поели, то все и так увидят, что вы дурным постом поститесь. Поэтому наша задача в преддверии поста как раз вспомнить слова Священного Писания. Вы когда поститесь, умастите свое лицо елеем, то есть помажьте голову, умойтесь, будьте красивы, улыбайтесь, потому что приходит духовная весна. К нам приходит духовная весна, к нам приходит календарная весна скоро, и мы очень ее ждем. Зима-то, в общем, нас так уже умучила с короткими днями, многоснежием и так далее. Вот. Поэтому, конечно, одно дело не хвалиться постом и не хвалиться хождением в храм, а другое дело, ну, делать из этого секрет. Тоже интересный вопрос. Как свобода воли сочетается с запугиванием адом? Я бы здесь возразил против спора слова «запугивание». А кто вас запугивает адом? Вам сообщают о его наличии. Вам говорят о том, что за всякое дело, доброе или злое, предстоит дать ответ на страшном суде Господа. Вы вольны вести себя по-доброму, вы вольны вести себя по-злому. Свобода воли и есть свобода выбора к добру или ко злу. Но человек благой выбирает волю, выбирает свободу к добру. Для него свобода ко злу – несуществующая свобода. Он не хочет выбирать эту свободу. А он не просто боится ада в значении того, что он боится наказания. Это представление как о полицейском, как один святой угодник Божий сиронизировал. Не надо думать, что полицейский, что Господь — это полицейский с дубиной, который стоит на перекрестке. Если ты будешь себя плохо вести, он тебе отрежет ушко. Никто адом вас не запугивает, но и знать о том, что есть божественная справедливость и есть божественное наказание и есть ответственность за зло, тоже стоит. Если в субботу нельзя поститься, как причаститься в воскресенье? А почему в субботу нельзя поститься? Все зависит от того, насколько часто вы причащаетесь. И вот покойный отец Дмитрий Смирнов здесь, в этой студии Радонежа, не раз говорил, и многие другие опытные духовники говорили, если вы часто причащаетесь, например, раз в неделю, раз в две недели, то для вас естественным образом формируется количество дней перед причастием. Это среда и пятница, они всегда постные. И, например, суббота накануне причащению. Вот три постных дня у вас образуются. Если вы поститесь, если вы причащаетесь реже, то, ну, Великим постом все дни постные, в другие многодневные посты все дни постные, и субботу выделить как специфический непостный день нельзя. Вот очень характерный вопрос, и я всегда очень огорчаюсь, когда такие вопросы приходят к нам. Сколько надо съесть от просфоры, чтобы она подействовала? Ну, подействовала. Просфора — это не анальгин, чтобы она подействовала. Я вам расскажу такую историю. Напоминаю, у нас 20 минут еще эфирного времени. Я продолжаю принимать ваши телефонные звонки, отвечаю на записанные вопросы. Наш телефон в студии 8495-959-5939, 959-5939, протоиерей Александр Абрамов. В студии код Москвы 495. Код о просфоре. Однажды было патриаршее богослужение в каком-то храме, и служил святейший патриарх Алексий I. Алексий I. И настоятель храма, для того, чтобы продемонстрировать свое невероятное благочестие, обычно для патриаршего богослужения, для архиерейского богослужения готовятся просфоры более крупного размера, чем обычные. Но тут батюшка перестарался и преподнес в подарок патриарху Алексию I просфору размером с ведро. Размером с ведро. И патриарх Алексий I повел себя как церковный человек. Он поблагодарил, благоговейно приложился к просфоре, а потом передал ее этому подарившему настоятелю, сказал: «Спаси Господи, батюшка, а теперь вот съешьте ее. А теперь съешьте ее». Ясно, что все должно быть разумно. Что просфора, что святая вода, в них действует, конечно, не количество, а ваше отношение к этим предметам, к этим веществам, как к святыне. Глоток вы святой воды сделаете благоговейно, она вам в пользу. Маленький, как едят просфоры, ну так вот по старой московской традиции, вообще по староцерковной традиции. Вы берете домой просфору, вы ее сразу нарежьте на кусочки и держите в таком месте, где она не процветет, где она не закиснет, не покроется плесенью. И по маленькому кусочку со святой водой натощак с утра ее съедайте. Что значит «подействовал»? Подействовал в каком смысле? Что вы $1 000 000 выиграете в лотерее? Или у вас все станет хорошо? Если вы на это рассчитываете, то ничего этого не случится. Очень плохо, когда люди нахватывают отовсюду просфор, нахватывают бумажных иконок, нахватывают масло какого-нибудь от разных святынь, и потом у них эти просфоры зацветают, покрываются плесенью, они их приносят в храм. Это на сожжение. А кто вам будет уничтожать ваши просфоры? Не берите их много. Отнеситесь к святыне как к святыне. Отнеситесь к ней с благоговением. И тогда подействует в хорошем смысле. Виктор спрашивает, надо ли рассылать молитвы из соцсетей. Мне очень не нравится, когда, например, в мой собственный адрес приходит сообщение, и ты видишь пересланное сообщение. Срочно сообщите, надо поклониться такому-то образу. Он, например, замироточил или еще что-то. Я знаю, что люди, нуждающиеся в помощи, мне сами напишут и скажут: «Отец Александр, помолитесь, пожалуйста, о таком-то». И я включу его в синодик и буду, как могу, о нем Бога просить. Бездумно пересылать те или иные, даже благочестивые сообщения, совершенно не надо. Это очень напоминает практику так называемых святых писем, которые очень активно рассылались в советское время. Перешли это письмо еще 7 людям, и тебе будет счастье. В советское время их нужно было от руки переписывать и рассылать по 7 другим адресам, а сейчас все очень легко делается. Отослал 7 абонентам в социальных сетях. Но счастья не будет, заверяю, счастья не будет. И не нужно рассылать благочестивый спам. Благочестивый спам остается спамом даже от того, что он благочестивый. Дочери 18 лет, она хочет монастырь, духовник против, что делать? Чей духовник против? Духовник дочери или духовник ваш? Дочери 18 лет, она совершеннолетняя. По-хорошему, ее бы не нужно брать еще в монастырь такой маленькой, потому что, ну, что она знает? Но она сама должна принимать ответственные решения, она должна разговаривать со своим... Если у нее есть духовник, и он против, то он должен найти аргументы, объяснения, почему он против. Если против ваш духовник, то какое это имеет отношение к вашей дочери? Она взрослый человек. Единственное, что вы можете сделать в этой ситуации, не угрожать и не запугивать ее, а постараться вам объяснить, что ваше препятствие вызвано любовью, опасением за ее судьбу, что вы не хотите оградить ее от монастыря, но хотите, чтобы ее решение было осознанным, чтобы оно было ответственным, чтобы она потом не жалела, чтобы она не ушла потом из этого монастыря. Можно взять паузу, можно поехать в монастырь, ну, трудницей, например, как сейчас говорят, волонтером, побыть там месяц-другой, не принимая на себя обеты. Ну, вообще говоря, там, где мать игуменья опытная, она и не пострижет сразу 18-летнюю девочку. Но самый простой путь — это потрудничать и потом посмотреть, получилось или не получилось, что из этого выйдет. Человек выпал из окна. Может ли священник очистить место трагедии? Очистить в кавычках. Что значит очистить? Опять магическое отношение. Придет бородатый человек в черной одежде, принесет с собой волшебную палочку, что-то там побормочет, и больше ничего плохого не случится. Так это не работает. Священник может помолиться на этом месте о погибшем человеке. Священник может осветить жилище, и это то, что он может сделать. За этим всем стоит ужасная боязнь за самого себя. Плевать на того, кто выпал из окна. Главное, что до меня злая карма сейчас не перешла. Вот, вот прям вот писк такой за этим стоит. Ах, как бы вот мне в этой плохой квартире... Обращайтесь к Булгакову. Там все сказано про нехорошую квартиру. Очистить место трагедии нельзя. Можно помолиться, если вы невиновны в произошедшем, если это трагическая случайность или трагедия, к которой вы не имеете отношения, то можно помолиться и просить Господа о том, чтобы никакого зла на этом месте не возникало. Но вы должны также участвовать в этой молитве. Это не дело священника, а ваше со священником. Молишься за других, берешь на себя их грехи. Видите, опять очень-очень много надменности. В этом вопросе что сквозит? Молитва моя такая, что как огненный столб, она уже там небесную твердь раздвигает, открывает и прямо к Господу идет. И меня беспокоит только одно. Но поскольку уже ясно, что моя молитва очень сильная, меня беспокоит, как бы мне себя уберечь и не взять грехи других людей на себя. Но слава Богу, все обстоит немножко не так. Мы, конечно, не молимся чаще всего за других людей, или то, что мы делаем применительно к этим другим людям, молитву очень трудно назвать. Потому что если мы в течение дня один раз встали там, «Господи, Клавку прости, злая она, и вот так она мне не нравится, но я за нее молюсь». Вы тут в одну кучу свалили и осуждение этой Клавки, и попытку молиться, и чего там только нет. Если вы за человека молитесь всерьез, вы за него в известном смысле поручаетесь Богу. Тот, кто молится за другого человека, как говорится, стесывает сердце в кровь. Конечно, никаких их грехов вы на себя не берете. Если вы молитесь, грубо говоря, за пьяницу, это не значит, что вы станете пьяницей. Но, несомненно, сатана будет мешать вам и присылать искушения порой очень тяжкие. И поэтому нужно 10 раз взвесить, можете ли вы за человека помолиться. Может быть, просто вы можете его помянуть, так тихо сказать: «Господи, пьет Георгий, помяни его и помоги ему». Вот это будет поминовение. Вы не будете так внутри этой ситуации, как когда человек серьезно молящийся, но вы какой-то добрый долг выполните. Вот отличный вопрос о соотнесении православия и психологии, но поскольку у нас с вами 10 минут осталось, я его сохраню, и он для нашего какого-то из следующего разговора. является ли Бог кукловодом, или мы можем сами менять нашу жизнь. Вот кукловод — это когда все предопределено. Мы не верим в концепцию предопределения. Это не православная концепция. И Бог ведает все пути нашей жизни, знает, что мы выбираем. Но человек сам совершает выборы в своей жизни, сам принимает решения и сам несет за них ответственность. Когда человек движется навстречу Богу, возникает совместность их усилий, мы называем это синергией. Когда человек удаляется от Бога, результатом становится грех. И у нас мало что получается. Как сказано в Священном Писании Савлу, будущему апостолу Павлу, «Трудно тебе, Савл, идти против рожна». Интересный вопрос, никогда такого еще не встречалось здесь у нас. Можно ли одновременно быть христианкой и феминисткой? Но для некоторых людей ответ на этот вопрос очевиден. У нас огромное количество христиан на Западе говорят, мы христианские феминисты. Или мы феминистские христиане. Здесь надо более тщательно разбираться. Что значит быть феминисткой? Быть феминисткой – это отстаивать права равноправия женщин? Но мы знаем, и для этого не нужно быть феминисткой. Мы знаем, что во Христе нет ни мужеского пола, ни женского, ни эллина, ни иудея. Ни раба, ни свободна, но вся и во всем Христос. И для нас в этом смысле мужчина и женщина – это христиане. И здесь бороться уже не за что. Мы обычно под феминизмом понимаем с вами такую надрывную борьбу за какие-то особые права, за особые условия для женщин. И в этом смысле это лежит противоположно установке христианства. С другой стороны, если вы, например, выступаете против домашнего насилия, против побоев, и называете это феминизмом, то это просто ошибочное название. Естественно, домашнее насилие, побои, когда муж бьет жену, это отвратительно. Опять не нужно быть феминисткой для этого, можно быть просто обычным человеком, кому отвратительно насилие. Олег, что бывает с теми, кто обижает животных? Бедные твари. Вот бедные твари, надо не забывать, животные домашние ли, не домашние ли, они такие же твари Божии, как и любое другое создание. Очень больно смотреть, как избивают зверей в цирке или зоопарке. Я, например, с детства не любил цирк. Мне туда было трудно ходить, в том числе и потому, что я видел, как там кнуты действуют на животных и так далее. Люди-живодеры, люди жестокие к животным, не могут быть добры к человеку. Жестокость к животным, мне кажется, является извращением и тяжелым грехом. В ряде случаев животные, особенно домашние, особенно некрупные, не могут ответить. И садист наслаждается тем, что он безнаказан. Пусть он не думает, что он безнаказан. А Господь ему воздаст за эту жестокость. И довольно часто так бывает и уже в этой жизни. У нас остается с вами чуть больше 5 минут. 9595939, код Москвы 495, протоиерей Александр Абрамов с вами. Вступаем в завершающую 5-минутку с небольшим. Способно ли материнское благословение изменить жизнь ребенка? Материнская поддержка, материнская молитва, материнское доброе слово, конечно, помогает строить жизнь ребенку. Нельзя под благословением понимать запрет. Я тебе не разрешаю за него выходить. Ну, выйдет он за него или за нее против такого, в кавычках, благословения. И будет только хуже. Оно на то и благо словение, что делается ради блага и из любви. если в основе не ради блага и не из любви, то это не благословение, а просто приказ, самодурство. Ну и самодурство и приказ тоже могут изменить жизнь ребенка, но уже совсем в другом направлении. Почему не спешат матери и отцы одаривать детей оберегом? Не знаю, о чем идет речь, каким оберегом. Оберег — такая магическая языческая практика. Вот мы сейчас выставим такие границы. Здесь в пакетике песочек, здесь в машиночке крестик, здесь оберег «Уйди, леший» и «Кикимора». Это называется религиозным синкретизмом, когда все сливается, складывается в одну кучу, кто-нибудь да поможет. Известная история, как бабушка перед иконой страшного суда, обычно на западной стене любого храма крупного изображался страшный суд. Изображается в наших фресках, но и сюжетом иконы страшного суда является изображение разного рода мучения грешников, которых бесы там тащат в ад и так далее. Вот одна бабушка была замечена тем, что старалась у изображения страшного суда тоже куда-то пристроить свою свечку. Ее спрашивали, зачем вы это делаете. Она говорит, ну, надо и там тоже кого-нибудь своего иметь. Вот. Ну вот поэтому обереги — это примерно то же самое, что я сейчас вам рассказал. Можно ли вот обзывать детей своих недобрым словом? Дурак, тупица, глупый, безалаберный — это же и есть проклятие родительское. Нет, это не проклятие родительское, это просто глупость родительская, невоспитанность и дурость. Вот эти слова «дурак», «тупица», «глупый», «безалаберный» — родители, которые используют эти слова, пусть отнесут к самим себе. И, слава богу, никакого проклятия здесь нет, но есть глупость. И этого, конечно, ни в коем случае нельзя допускать. У нас осталось с вами совсем немного времени. Благодарю вас за вопросы. Пожалуйста, вы можете оставлять ваши вопросы еще и в храме преподобного Сергия, когда нет эфира. 623-47-80, код Москвы 495, это телефон в храме в рабочее время. Там же можно и спросить о расписании. Давайте в завершении, как всегда мы делаем, помолимся о здравии святейшего патриарха Кирилла, протоиерея Александра, болящего протоиерея Александра, тяжкоболящего монаха Авраама из братьев, болящего протоиерея Валерия, мачки Татьяны с очадами, тяжкоболящего протоиерея Георгия, тяжкоболящего Петра, болящего отрока Романа, Михаила Валентины, Григория Георгия, Фатини Никиты, Ларисы Николая, Ольги Дмитрия, Екатерины, болящих Маргариты и Елены, Анны, Ирины с очадами, Андрея, Василия, Наталья, Вадима, Людмилы, Евгения, болящие Валерия, Алексея, монахини Нонны, Дионисия, Виталия, Ольги, Александра, Татьяна, Елена, Александра, Елена, Анастасии, Евгении, Валентины, Валентины, Таисии, Елены, Антонины, Фатини, болящие Марии с очадами, Симеона, отроковица Аполлинария, Елены, тяжкоболящего Всеволода, болящих от ковида, отроковица Анны, Ольги и младенца Дарья. А также давайте помянем об упокоении новоприставленного архимандрита Никиты, новоприставленного протоиерея Николая, новоприставленного митрополита Владимира, архимандрита Амвросия, протоиерея Дмитрия, новоприставленного протоиерея Александра, новоприставленного иерея Иоанна, иеромонаха Владимира, утрока Арсения, радиакон Алексея, иерея Александра, Елизаветы, протоиерея Кирилла, Натальи, Ильи, Екатерины, Надежды, Валерия, Аркадия, Романа, Александра, Павла, Владимира, Антонины, Ольги, Марины, Иоанны, Марии, Владимира, Ларисы, Антонины, Антонины, Петра, Зои, Тамары, Петра, Мелании, Михаила, Татьяны, Натальи, Наталья, Александра, Алевтины, Елизаветы, Константина, Бориса, Ольги, Екатерины, Екатерины, новоприставленной Нины, Сергия, Владимира, Натальи, Василия, Нины, Марии, Лидии, Петра, Людмилы, Тамары, протоиерей Александр Абрамов был с вами. Храни Христос, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49 684 выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.